Мир вам, дорогие радиослушатели! Вас приветствует радио «Голос мира». Сегодня мы предлагаем вам прослушать вторую часть беседы Юрия Свириченко «Судьба человека от Бога». А во второй половине нашего часа вы услышите передачу «С полей благовестия», но вначале прослушаем пение.
Братья и сестры, наверное, каждому из нас, вольно или невольно, иногда приходится смотреть на свою жизнь и на жизнь других людей. И у нас возникает вопрос, который называется словом «судьба». Иногда мы разводим руками и говорим, какая у человека судьба. Иногда мы слышим рассказ человека или читаем книгу, в которой описана судьба человека, и мы удивляемся, какая судьба. Иногда это жизнь, наполненная трагедией, а иногда вот такой неожиданный успех или счастье. Когда мы читаем в книге «Царств» о молодом человеке по имени Саул, который ищет ослов отца своего, ослы потерялись, и вот со своим слугой Саул идет, ищет, где эти ослы. Там спрашивают, не видели ослиц? Не видели. А вы не видели? И мы не видели. И кто бы подумал, что это царь Израилев, знаменитейший человек, который на протяжении 40 лет будет царем. Думал ли сам Саул об этом? Нет. Когда Самуил ему сказал определенные слова, Саул пожал плечами и говорит: «Слушай, я же из маленького колена, и вообще в доме отца я даже самый маленький, и род моего отца такой незначительный. Нет, это какая-то ошибка, это не я, я не для этого места предназначен». Братья и сестры, я хотел бы прочитать два текста Священного Писания. Первый текст буду читать из книги Экклесиаста, глава 7, с 13 стиха. «Смотри на действование Божие, ибо кто может выпрямить то, что он сделал кривым? Во дни благополучия пользуйся благом, а во дни несчастья размышляй. То и другое соделал Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать против него. Всего насмотрелся я в суетные дни мои, праведник гибнет в праведности своей, нечестивый живет долго в нечестии своем». Не будь слишком строг и не выставляй себя слишком мудрым. Зачем тебе губить себя? Не предавайся греху и не будь безумен. Зачем тебе умирать не в свое время? Братья и сестры, Соломон в древности уже этот вопрос, вопрос, который вот этим словом «судьба» называется, он его уже беспокоил. Он задает этот вопрос: кто может выпрямить то, что Бог сделал кривым? Да никто не может выправить. Братья и сестры, вот так Бог сделал кривым, и попробуй выправь. Не выправишь. И даже если на некоторое время получится там как-то выправить, все равно оно согнется, потому что Бог сделал кривым. Братья и сестры, это иногда в чьей-то жизни бывает что-то кривое, и мы пытаемся как-то выправить. А иногда в нашей жизни. И мы пытаемся как-то выправить, пытаемся к палочке как-то подвязать. Но Бог сделал кривым. И Соломон говорит, что «а кто может Богу что-нибудь возразить?» Никто. Бог сделал кривым. Так Бог захотел. Братья и сестры, и в то же время Соломон говорит, что и дни несчастья, и дни благополучия Бог посылает в жизни каждого человека. И причина или какая необходимость для того, чтобы ни один человек ничего не мог сказать против него. Братья и сестры, я себе этот вопрос задавал, рассуждал. Однажды вот даже с группой братьев так мы рассуждали некоторое время. Один брат говорит: «Вы знаете, вот говорится и в церкви проповедуется, что вот нету судьбы. А вот много текстов», и так он процитировал текстов 5, которая свидетельствует о том, что вот у человека есть судьба, которую Бог человеку назначил. И вот он говорит, что вот видите, это же судьба, это Бог назначил. Что вот еще ни одного дня человек не прожил, а уже у Бога все дни для него назначены. Ну и прочие тексты подобные он начал приводить. Я ему сказал: «Вы знаете, а вы встаньте на позицию другую, противоположную. И вы сейчас не меньше текстов прочтете или вспомните, которые свидетельствуют о том, что с одной стороны Бог дни для человека назначил, а с другой стороны Бог судьбу человека доверяет в руки человека». Братья и сестры, это удивительно. Прочитаю еще послание к римлянам, глава 11, с 33 до 36 прочту 4 текста. «О бездна богатства и премудрости и ведения Божия, как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его. Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него им и к Нему. Ему слава во веки. Аминь». Братья и сестры, вот так посередине послания, письма своего апостол Павел неожиданно говорит вот это слово «аминь». Кажется, все, теперь надо вот дату поставить, и закончилось. Но это не конец, это только, можно сказать, середина письма. Но апостол Павел не мог удержаться от того, чтобы не воздать славу Господу, не сказать вот это слово «аминь». Почему? Потому что неисследимы пути его и судьбы его. Он задает вопрос: кто бы дал Богу наперед, чтобы чего-то ожидать или требовать от Бога? Нету этого. Братья и сестры, я рассуждал, и мне хотелось бы сказать сегодня о двух факторах, от которых может зависеть судьба человека. Судьба человека от Господа. Я на эти слова говорю аминь. Так говорит Слово Божие. И это вне всякого сомнения. Это не подлежит вот тому, чтобы его оспорить можно было или об этом как-то рассуждать, так это или не так. Судьба человека от Господа. Можно сказать, что это библейская аксиома. Но мое желание говорить о том, о тех текстах Священного Писания, в которых Господь дает нам направление для размышления. Господь нашу судьбу, Он вверяет в наши руки. От наших действий зависит нередко наша жизнь. Но Бог об этом человека предупреждает. Братья и сестры, сколько раз в нашей жизни мы принимали какие-то решения, от которых в будущем будет зависеть наша жизнь. Сегодня кто-то из нас принимал какие-то решения, кто-то из нас вообще не придавал значения или важность какому-то вопросу. Мы, возможно, совершенно не знали, не догадывались, что от моего сегодняшнего решения будет зависеть вся моя дальнейшая жизнь. Братья и сестры, иногда это решение настолько вот незначительное, сказать «да» или сказать «нет», пойти куда-то или остаться дома. Многим из нас предстоит в жизни решать очень важные вопросы. Кому-то еще необходимо будет вот находить себе супругу или супруга, кому-то предстоит делать какие-то предложения, или кому-то предстоит вот, принимать эти предложения или отвергать. Это важные вопросы в нашей жизни. Иногда это вопросы настолько тяжкие, что человек очень сильно переживает. Некоторые люди сильно не переживают. Они готовы принять любое предложение и готовы сделать сколько угодно предложений, кому угодно, самых различных. Вот, человеку кажется, что все это не так страшно и не так важно. Вот, ну, в принципе, это все зависит от человека. Но и один, и другой человек, которому тяжело сделать предложение или принять это предложение, и человек, которому это легко сделать, от этого зависит судьба. Один случай расскажу в своей жизни. Я считаю, что в каком-то смысле судьба нашей семьи, она зависела вот от этого. Случай самый незначительный. Лет 10 тому назад нам пришлось вот одну проблему решать в жизни нашей семьи. Мы были в таком крупном столичном городе, там много миллионов человек живет, город очень большой. Посетили мы одно заведение, побеседовали там, пытались решить свои вопросы. Ответ был для нас неутешительный. Нам там сказали, вы знаете, вот очередь, мы вас запишем в эту очередь, не меньше года, года два примерно, вам надо будет подождать. Мы ничего не можем сделать. И вот так, несколько расстроенные, мы были готовы возвращаться домой. И вот, идя по этому городу, мы встретили одну сестру. Можно сказать, что встретили случайно. Я уверен, что если бы мы с утра до вечера стали прочесывать город для того, чтобы эту сестру встретить, у нас бы ничего не получилось. Город настолько огромный, побольше Ниневии, что даже, думаю, за 40 дней мы бы весь город не прошли. И, наверное, ее бы не встретили. Но, в принципе, мы этого и не хотели делать. Это произошло, как очень часто мы говорим, случайно. Мы встретили случайно. Хоть у нас был и ее адрес, и мы знали, где она живет, но у нас не было намерений с нею встречаться. Но Бог все равно, несмотря на то, что мы не захотели с ней встречаться, Он все равно ее послал навстречу. Она нас встретила и говорит, как ваши дела? Вот там вот дела плохо, безнадежно. А почему безнадежно? Давайте мы сейчас что-то предпримем. Да нет, ничего не получится. Ну, можно же попробовать, говорит. Ну, пусть не институт, пусть вот это, другой человек, но давайте попробуем. И вы знаете, братья и сестры, действительно, оно удивительно получилось, что в тот же день мы снова были же в том же институте и встретились с теми же людьми, с кем мы разговаривали вот пару часов назад, и которые разводили руками и говорили, нет, вам надо пару лет подождать. И оказалось, что они готовы даже сегодня решить тот вопрос и ту проблему, которая у нас была. Но я вот этому удивляюсь, вот этой встрече. Братья и сестры, так Бог устраивает. И очень часто наша судьба, она находится в наших руках, и мы даже это чувствуем, что вот это сейчас, я сейчас должен сказать вот это слово, и от этого слова будет зависеть моя жизнь. Я должен принять сейчас вот это решение, и от этого решения может моя зависеть дальнейшая жизнь. Иногда люди очень сильно торопятся, они говорят, что я обязательно должен сказать, обязательно должен встретиться, это очень важно. Братья и сестры, Вот как правильно поступать в такой ситуации? Тогда, когда у меня или у тебя какой-то важный выбор, когда какая-то ответственная ситуация, вот куда я должен сейчас пойти? Пойти учиться или, ну, еще какие-нибудь подобные вопросы? Или как я должен поступить вот с этим человеком? Я должен ему ответить на его грубость каким-то словом? Я на эту обиду должен ее заметить или я должен ее не заметить, стерпеть в очередной раз? Как поступить? Очень часто сатана побуждает сердца людей к каким-то резким, необдуманным действиям. Нередко мы с трудом пытаемся различить вот голос, откуда это, как я должен поступить. Как-то этот вопрос задавался уже, и нередко задается, что апостол Павел о двух схожих, подобных ситуациях в своей жизни, в служении, он говорит так. Говоря, в одном случае он говорит, что намеревались идти в определенную местность, но не были допущены Духом Святым. И подобная ситуация в другой раз. Тоже определенная местность. Апостол Павел намеревается идти туда, в эту местность для служения. И он говорит, что «но воспрепятствовал нам сатана». И я об этом тоже давно рассуждал и думал. Думаю, ну как, Павел, вот как все-таки мудрость от Бога иметь, чтобы увидеть, вот сейчас это меня Дух Святой не допускает. Или сатана мне препятствует? Понятно, что если Дух Святой не допускает, надо быстренько развернуться и идти в другую сторону. А если сатана препятствует, то, может, надо усилия приложить для того, чтобы попытаться это препятствие преодолеть. И тогда, когда в твоей или моей жизни встает какой-то вопрос, и мы думаем, вот это сейчас Дух Святой мне дорогу перекрыл, и мне надо повернуться и в смирении, или присесть и в смирении ждать, пока вот зеленый свет загорится. Или сатана препятствует, и мне надо прыгнуть повыше, или нагнуться пониже и проскочить. Пусть даже это будет красный свет. Братья и сестры, вот два фактора, о которых мне хотелось бы сказать. Думаю, что в определенном смысле эти два фактора, они помогают человеку, чтобы не сделать в своей жизни ошибку, которая какую-то вот скорби или печали принесет в жизни. И мне хотелось бы прочесть из Слова Божьего эти два текста. Первый текст прочту из послания к Римлянам, глава 2. Седьмой текст прочту. «Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную, а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярости, гнев, скорби, теснота всякой душе человека, делающего злое». Братья и сестры, вот здесь апостол Павел пишет о двух путях, которые человек может избирать. Путь первый – это когда человек постоянством в добром деле ищет чего? Славы, чести и бессмертия. Вот первый фактор, от которого зависит судьба человека, твоя и моя, я бы его назвал вопросом «Чего ты ищешь?» Чего ты ищешь? Братья и сестры, скажу, что это подходит к любой ситуации нашей жизни. Тогда, когда в юности мы выбираем вот, ну, где работать, или профессию, или еще что-нибудь. Чего ты ищешь? Один молодой человек, с которым мне пришлось разговаривать много лет тому назад, и вот он говорит, да вот, хочу учиться в институте. Ну, это было связано с определенными факторами, и я, и так некоторые братья ему этого делать не советовали. Мы ему говорили, ты останься лучше в церкви своей, останься в доме своем, так будет лучше, так будет правильней. Он, нет, я поеду в другой город и в другую церковь. Там такая же церковь, что там церковь хуже? Нет. Мы ему говорим, это связано с искушениями, с опасностями, которые ты можешь не преодолеть. Да нет, что вы за меня переживаете? Что вы за меня боитесь? И вот мы начали выяснять, ну чего же ты ищешь? Он указал, вроде бы у него было доброе желание. Он говорит, вот служители совета церкви, вот посмотрите, кто служители. И он начал указывать тех братьев, у кого там высшее образование, вот там Евгений Никифорович, вот у него консерватория. Вот видите, какой брат, талантливый, способный, уважаемый. Явно, что ему хотелось быть таким же. В принципе, доброе желание. Человеку хотелось быть похожим на служителя Божьего. Братья и сестры, но здесь возникает вопрос, что лежало в корне этого желания? Что лежит в корне моего желания? В корне моего желания было прилагать старания, получать образование, учиться для того, чтобы мое служение Господу, оно было более эффективным. Или в корне этого желания было, чтобы небрежно сказать, а я училище музыкальное закончил, так немножко что-то о музыке знаю. Или сказать, что да, я там в консерватории учусь небрежно. Или что-то другое. Братья и сестры, в корне какое желание лежит в нашем сердце, от этого зависит наша судьба. И наша судьба зависит вот как, напрямую. Или слава, честь и бессмертие, или скорбь и теснота. Братья и сестры, конечно, тогда, когда мы сделали выбор, приняли вот это решение, сразу скорбь и теснота не приходит. Скорбь и теснота, может быть, придет через десяток лет. Но это процесс необратимый. Ты избрал путь, ты избрал судьбу не сегодня, ты ее избрал, может быть, десяток лет назад. Братья и сестры, можно ли что-то поправить? Да, иногда можно, а иногда нельзя. Мне трудно сейчас сказать, и трудно в одной проповеди сказать, можно ли что-то поправить. Некоторые тексты Слова Божьего говорят, что еще что-то можно поправить, но не всегда. Братья и сестры, человек, который был распят рядом с Иисусом Христом на кресте за свои злодеяния, было время, когда он выбрал свою судьбу, было время, когда он первый раз стал на путь злодейства. Я не знаю, как это было. Может быть, и отец его тоже был злодеем, я не знаю. А может быть, его родители были добрые, благочестивые люди. И этот молодой человек однажды стал на плохой путь. И этот плохой путь он в свое время принес ему скорбь и тесноту. И прибитый ко кресту, этот человек смог сделать в своей судьбе хотя бы какую-то поправочку. «Вспомни меня, когда будешь в царстве твоем». И Бог его помиловал. Братья и сестры, но кто из нас хотел бы повторить судьбу этого человека? Наверное, никто. Поэтому пусть Бог благословит, чтобы тогда, когда в нашей жизни предстоит принимать какие-то решения, маленькие и большие, чтобы я прежде всего задумался, чего я ищу. Тогда, когда я решил, все, я больше терпеть не буду, я этому брату и этой сестре, я скажу все. Все, чего они заслуживают, все, что я знаю, я скажу. А чего ты ищешь? Для чего ты это хочешь сделать? Для чего я это хочу сделать? Братья и сестры, это первый вопрос. И второй вопрос, второй фактор, о котором бы мне хотелось сказать, также прочту тексты Священного Писания, прочитаю свидетельство о судьбе одной женщины. 4 книга Царств, 8 глава, с 1 стиха читаю. «И говорил Елисей женщине, сына которой воскресил он, и сказал, «Встань, и пойди ты и дом твой, и поживи там, где можешь пожить, ибо призвал Господь голод, и он придет на сию землю на 7 лет. И встала та женщина, и сделала по слову человека Божия. И пошла она и дом ее, и жила в земле филистимской 7 лет. По прошествии 7 лет возвратилась эта женщина из земли филистимской, и пришла просить царя о доме своем и о поле своем». Братья и сестры, вот судьба. Я скажу, удивительная и несколько трагическая судьба этой женщины. Эта женщина, похоже, неплохо жила со своим мужем, но у них не было детей. Это была для нее определенная проблема и нужда. И вот Елисей там с ней беседу провел, она для Елисея там жилище устроила, женщина эта была богатая, но вот прошло время. Елисей дает ей этот совет: ты со своим домом иди поживи где-нибудь. Хотел бы обратить внимание на то, что женщина, которая возвратилась с земли филистимской, что она нашла? Дома ее нет. Этот дом уже не ее. Там живут другие люди. Поля ее нет. Ее полями пользуются другие люди. Женщина, которая когда-то была богатой, она уже не богатая, она уже бедная. Братья и сестры, я думаю, что вот если бы я кому-то дал такой совет, ну и человек лишился дома, лишился всего имущества. Она пришла, царь-то живой, в принципе, и люди-то, наверное, и соседи живые. Ну, какая нужда была уходить в другую землю на 7 лет? И вот я думаю, с каким доверием отнеслась эта женщина? Да, Елисей человек Божий, она верит, что это человек Божий, но вот он ей дает совет, иди. Ну, я подожду, никогда не поздно уйти. Я поживу 1 год, 2 год. Ну, засуха будет, когда начнутся тут проблемы. Ну, я тогда запрягу лошадь там или заведу машину и уеду. Но ведь пока еще нет голода, пока еще нет проблем. Почему я сегодня должен бросить дом, землю и пойти? Но так говорит человек Божий. И написано, встала та женщина и сделала по слову человека Божия. Братья и сестры, я думаю, что вот эта женщина, первым делом она бы должна была найти Елисея и сказать, ну что ты мне посоветовал? Что мне теперь делать? Ты думал что-нибудь, когда ты мне это советовал? Нет, братья и сестры. Та женщина, написано, поступила по совету человека Божия. И что? А вот что. То, что тогда, когда человек свою судьбу доверяет Господу, решение каких-то вопросов он не по своим умозаключениям, выводам и наблюдениям, не по своему жизненному опыту, не по своим желаниям или влечениям решает. Жизнь такого человека, она действительно в руке Божией. Эта женщина пришла к царю и пришла в определенный момент. Она не пришла на 5 минут раньше, и она не пришла на полчаса позже. Так иногда случается. Всего лишь 5 минут назад. Если бы 5 минут ты пришел на 5 минут раньше, а так этот человек ушел. Братья и сестры, она пришла вовремя. Царь занят одним вопросом. Он Гиезия спрашивает. Гиезий, ну расскажи мне что-нибудь, вот Елисей, великий пророк, расскажи мне что-нибудь, вот что он сделал такое интересное. Ну царь, как и мы, любим слушать разные истории. Ну расскажи что-нибудь. И Гиезий рассказывает, ты знаешь, вот женщина была, вот санамитянка, вот она вот так горницу сделала, там, ну кресло сделала, Елисей там останавливался, потом ребенок у нее родился, потом умер ребенок, потом я палку ложил, и потом вот так этот ребенок воскрес. И говорит, а вот, кстати, вот эта та женщина, вот эта женщина. Братья и сестры, судьба человека в руке Господа. Вот приди на час раньше женщина просить, царь, вот у меня поле, дом. Он бы сказал, а где ты была? Да вот, понимаешь, царь, вот я знала, что голод будет, и я уехала в земле филистимской. Ты к врагам уехала? Ты была в земле филистимской? Так мы тут мучались, а ты там жила, хлеб ела, и у тебя совести хватает просить вот дом, земли, поля свои? Иди отсюда. Вполне могло так быть, правда, братья и сестры? Нередко так и бывает. Так мы тут мучались, мы тут на жаре, а вы там в прохладе. Ах, вот вы какие! Братья и сестры, это по-человечески. А по-божьему судьба человека в руке Божьей. Наступил момент, когда прошло 7 лет. Вставай, иди к царю. Она к царю пришла, ей то и просить не пришлось. Потому что Гиезий говорит, вот эта женщина. Вот ее сына Елисей воскресил. Вот в ее доме жил Елисей. Вот это она горницу строила. И какое распоряжение? Царь говорит, дом возвратите, поля возвратите. И возвратите ей всю ту прибыль, которую ее поля приносили 7 лет. Неплохо, правда, братья и сестры? Очень неплохая командировка. Но я уверен, что женщина в тот момент, когда она с трепетом в сердце шла к царю, в тот момент, когда она пришла в свой город и увидела, что чужие люди пашут ее поле и живут в ее доме, нет, те люди не сказали, ой, извините, сейчас мы уйдем, пожалуйста, мы сейчас ремонтик сделаем, ах, раз ваш этот дом. Нет, они так не сказали. Они не были готовы поле возвращать. Они дом не были готовы возвращать. Братья и сестры, но Бог возвратил все. Почему возвратил? Потому что вот это слово, по слову человека Божия. Братья и сестры, пусть Бог благословит, чтобы тогда, когда в нашей жизни предстоит нам решать какие-то вопросы, в которых мы предчувствуем, что от этих вопросов судьба и жизнь наша зависит, чтобы мы имели от Бога такую милость и способность советоваться с Божьим человеком, с теми людьми, которые любят Господа, которые Божьи люди, и чтобы мы были готовы, прислушиваясь к их совету, слушаться. И Господь нашу судьбу, Он будет благословлять. Помните, когда народ израильский пришел к земле, которую обещал Бог, они стояли на ее границе, перед ними лежала та земля, которую Бог давно им обещал. И вот тогда Бог сделал такое повеление. Разделился народ в две части. Было две горы. С одной горы провозглашалось благословение, а с другой – проклятие. И вождь Божьего народа, он сказал, что сегодня Бог вам предложил благословение и проклятие. Братья и сестры, Бог каждому человеку предложил благословение и проклятие. И Бог каждому человеку и тебе, и мне дал право выбрать. Выбери. Чего ты ищешь? Ищешь благословение? Пожалуйста. Проклятие? Пожалуйста. Это твое право сделать выбор. Братья и сестры, пусть Бог благословит, чтобы в нашей жизни мы всегда избирали благословение, чтобы мы всегда старались Божьего искать в своей жизни, и чтобы мы всегда старались с Божьими людьми решать вопросы своей жизни. Аминь.
Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «С полей благовестия». Сегодня мы побываем в поселке Сияха, полуостров Ямал, и о благовестии на этом полуострове расскажет Тулюпа Роман.
Thank you. кратенькое наставление Павла к Тимофею, которое он говорит: «Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых, по благовествованию моему». А в другом месте, опять же, Тимофею, он говорит: «По славному благовестию блаженного Бога». И то, и другое верно. Одно без другого не существует. Но все-таки, друзья, как радостно сознавать то, что это благовестие славное, блаженного Бога. И та местность, в которой Господь позволил быть Его свидетелем, на полуострове Ямал, вообще она в мировом масштабе известна как стратегический объект будущего газовой отрасли. Очень много упований возлагается на это место, но прежде всего хотелось отметить, что это не радует ни местных жителей, потому что переживания есть за свою землю, ни верующих, которых уже Господь подарил в той местности, потому что переживают и о том, что с развитием полуострова придут лжеучения, многие еще беды. Поселок Сияха, он приблизительно на середине полуострова располагается, на берегу Обской губы. Очень удобное местоположение, потому что вверх еще километров 400 до Белого острова и на юг километров 500 до ближайшего города Салехарда. Но вся эта местность густонаселена населением тундры. Это люди, которые и по сей день живут вне цивилизации. Даже такое для сравнения момент, теплота в чуме бывает только в тот момент, когда разогревается чай. Ну, это прежде всего потому, что нету дров. Леса там не растут, и даже нет кустарников, в частности, в Сияхинской тундре. Чуть южнее есть уже кустарник встречается, а выше уже этого нету. Радует все-таки, что благовестие Божие, оно увенчивается успехом и в тех обстоятельствах, которые мы имеем. Господь посылает из уже уверовавших, недавно уверовавших, друзей, которые согласились пожертвовать собою. Вот в частности, в этом году мы послали в поселок Новый Порт, он располагается внизу, на побережье Обской губы, южнее на 350 километров. Семья переехала, хотя условия желают быть лучшим. Еще вопрос стоит, и большой вопрос ихнего жилья, еще не решенный этот вопрос, ихнего дальнейшего служения. Но так вот была возможность зацепиться, и мы не стали ее упускать. Хотя скажу, друзья, мы отдавали не лишнее, а мы отдавали лучшее. Это, естественно, отражается впоследствии и на недостатках сил. Вот братья впервые смогли посетить из Надымского района эту семью, ободрить, потому что казаки очень сильно наседают и говорят: «Мы объявляем вам войну. Вы отсюда уедете во что бы то ни стало». Но брат так мудро ответил, что если Бог открыл двери, то вы даже не пытайтесь их закрывать. Но если Он закроет, то вам их не открыть. Церковь небольшая, всего 17 членов в поселке Сияха, но в основном ненцы. И служение благовестия, оно так вот строится, чтобы быть свидетелями среди своих. И вот хорошо используются различные методы, вернее, повод для того, чтобы войти в избы, дома, балки, жилые бочки, поздравить с праздником. Это, в частности, на новогодние, рождественские праздники поселок был разбит на сектора, и 2-3 человека, эта группа благовестия, так вот обходили из дома в дом. Хорошо, когда есть возможность что-то оставить. В общем-то, Евангелие у многих уже есть. Но так вот повод для толчка, для бесед, для разговоров иногда бывает и с того начинается, чтобы подарить христианский календарь. Но, к сожалению, их не так много. Красивые есть календари, слава Богу, друзья заботятся вот на Западе. Но их считанные единицы, так что раздать всем желающим нет возможности. А звонят в наш вагончик и говорят: «Вы обязательно нам дайте, вот мы с больницы звоним, мы уже без календарей ваших не можем». Это и удобно, и практично. Ну, приходится изыскивать эти капли. У меня такая вот просьба и предложение для друзей в издательском отделе. Хорошие журнальчики у нас выпускаются, приложения для неверующих. Но, может быть, и так вот усмотреть, чтобы в середине этого журнальчика такой вкладыш сделать, где можно было, ну как, аккуратно извлекать при надобности календарь христианский. Потому что те календари, какие мы имеем вот в братстве, замечательные календари. Вот в прошлом году у нас такой текст был: «Люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать». Но мы поместили, приклеили на почте. Слава Богу, разрешают, в администрации, везде. Но одни подходят, говорят, что-то тут терроризмом пахнет. Усилятся и будут действовать. А другие проходят и говорят, ну да, да, правильно сказано, вот у нас же свой Бог, у немцев, и поэтому у нас будущее есть. То есть не все тексты Священного Писания подходят и для неверующих. Поэтому, если это так возможно. Библиотечное служение продолжается совершаться уже где-то около 5 лет. И, в общем-то, совершается в любой мороз и совершается на улице. Не скажу, что в любую погоду, потому что пурга или метель – это невозможно произвести. Но так вот поочередно, меняя друг друга по полчаса, иногда в сильном морозе 20 минут, и вот так вот это большое свидетельство. Даже тогда, когда ни один человек не подошел, но друзей утешает то, что это свидетельство, что мы едины, что мы живы, что мы служим Богу, хотя многие говорили, что это ненадолго. Служение в тундре совершается у нас пока еще на буранах. Техника в известной мере очень ломается, непредсказуемая. И расстояние преодолевать 100-200 километров – это сложно. И так вот, такой момент вот был для нас как переживание и в то же самое время и утешение, потому что это благовестие Божие, и оно славное. И оно и утешило нас, и, с другой стороны, и дало определенных уроки. Как-то мы с братом поехали вот в эту тундру, и по дороге у нас оцепили сани. Ну и нужно было несколько маневров сделать, я был за рулем. Ну и так вот по неосторожности ручку газа, она у нас немножко модернизирована, так вот зацепил рукой, и максимальное положение. Буран был на скорости. Разумеется, он взвыл и из-под меня выскочил и устремился в открытую тундру. Сразу не знаю, что и говорить. Мы с братом, ну что, только молиться, упали на колени. Ну, так скажу откровенно, что так еще никогда не молились. Сознавая то, что в округе, зима, это январь месяц был, в округе волки, росомахи, до поселка 60 километров, до чумы около 10. Но еще страшнее стало то, что скажут о нас люди, что скажут о нашем Боге. И молитва была такая короткая, но из одних слов практически состояла: «Господи, не дай поношения на имя Твое среди язычников». И вот так вот вопияли мы с братом, и слышим тот буран, который уже исчез в темноте, ну уже так серо было, у нас солнца нету до середины января, и вот слышим, усиливается вновь звук. Это значит, что на какую-то сопочку он наехал и потихоньку развернулся и едет сюда. Но осталось только что? Ну, только правильно нам сосредоточиться, чтобы его поймать и каким-то образом заглушить. Ну, брат говорит, ты иди чуть правее, я чуть левее, и будем так вот пошире держаться. Ну, брат говорит, я вижу, уже идет, уже в сироте, так вот замечаю его, но 5 метров не хватает, говорит, не достаю до него, и он с шумом проносится мимо. Кажется, так рядом было, сели бы и дальше б ехали. Но так вот Господь нас остановил. Мы решили, еще немножко так вот побегали за ним, то там слышим, то там. Ну, так вот кружится, местность ровная, деревьев нету, ну, так вот вольготно ему ездить. И решили идти к чуму, это было ближе. Когда мы прибыли в чум, ну, конечно, удивились нас увидеть без бурана, а мы перед этим проезжали этот чум и уже видели нас с бураном. Ну, что такое, как так? Ну, так рассказали, поделились, но сами думаем, ну, это же не самая главная информация. Надо же все-таки о Господе говорить, о Его величии, о Его силе. И вот с братом рассказываем, а такая мысль, о чем вы говорите? У вас бурана нету, вы приехавшие, и теперь неизвестно, как дальше будет. Но так Господь утешал, все-таки говорить о величии Его, что Бог все может, Он всемогущий. И это было действительно потом и утешением для нас. И вдруг заходит брат, к которому мы ехали в тот момент на помощь. Он чинил буран свой, но был на упряжке оленей. Он так и не сделал буран. И на упряжке подъезжает к нам, уже в чум заходит и улыбается, говорит, я все понял. И рассказывает, говорит, я сижу, чиню буран свой, олени рядом, слышу, то там гул, то там гул, ничего не пойму, что за пьяные ездят, бензин прожигают, но это такого же не бывает в тундре, только целенаправленно используют технику. Ну и так вот уже вот он вернулся, а потом, говорит, я еду, и слышу гул такой, за сопкой, обхожу его стороной, смотрю, буран стоит на одном месте, крутится, крутится. Подошел к нему, не узнал чей. Хотя у нас на циферблате там обетование Господне так написано, но уже темно было. И он заглушил, приезжает и видит нас. Говорит, ну, братья, теперь не волнуйтесь. А как раз пурга началась, и эта пурга где-то около 3 дней была. И так вот Господь нас останавливал, потому что поехали бы дальше, у нас маршрут был такой, неизвестно, какие последствия были. Бог остановил, и мы хорошее общение провели в этом чуме. А потом он нам указал, где этот буран, посмотрели, а он 26 километров без нас по спидометру накатал. Ну, ничего, заправились и поехали дальше. Ну, известно, друзья, что в этих полярных окраинах есть свои и радости, и сложности. Радость, прежде всего, в том, когда служение совершается в присутствии Божьем. Ну, а сложности, они у всех есть. Но, между тем, сложности некоторые с Божьей помощью разрешаются. И вот семьи, которые там вот из русскоязычного населения, в частности, имеют такую возможность раз в году пообщаться с братством, пообщаться с друзьями, ну и детям дать возможность несколько оздоровиться. И вот у нас братья, они поехали в прошлом году на юг области, Тюменской области, ну это приблизительно около 2000 километров. И там вот в своем родном городе, где их мама живет, они, ну так вот, братьев попросили помочь, содействовать вот в Уральском объединении. Братья откликнулись, палатку поставили. Ну и в этом городе Ялуторовске известно, что палатку эту сломали, братьев осудили. В сутках они пребывали, там совершали дальше служение. И так вот получается, что и полезно, и с приятным, и детки оздоравливаются, и братья совершают служение. И очень бы хотелось, чтобы в этом служении видеть и тех, которые могли бы нам помочь. Слава Богу, вот в прошлом году братья приехали с Молдавии. Для нас они нечто новое привезли, христианский лагерь, такую методику мы еще не разрабатывали. И в этом лагере дети в течение недели пребывали в таком вот уединенном общении, в чуме, на берегу реки. Хотя это и лето, ну, лето полярное, понятно, имеет свои суровости. И, слава Богу, в этом ощущается единство наше, что мы не одиноки. Хотя, конечно, служение, которое совершается там в одиночестве, невозможно его совершить. И иногда бывают такие вот пути, когда приходится семейным таким подрядом совершать. Я согласен, что это не лучший метод для благовестия. Хорошо, когда все-таки братья, тем более тундра – это суровость. Но все же мы будем это служение совершать, но тогда, когда будем вместе, едиными такими переживаниями о этих окраинах. Мы нуждаемся в помощи, в благовестниках. С удовольствием слушал я с благодарностью Богу о наших соседях из Воркутинской тундры. Приезжают к ним, по несколько месяцев в чумах живут. Даже сестры целую зиму согласились вот так вот быть там. Это, конечно, подвиг. И хотелось бы, друзья, чтобы это благовестие великого Бога, которое, с одной стороны, нас вдохновляет, когда трудные обстоятельства, а с другой стороны, когда, может быть, в тщеславии какой-то, в тщеславном успехе так вот начинаешь погружаться, и это отрезвляет и останавливает, потому что говорит Господь, что славы моей не дам никому, пусть ему будет слава. Аминь.
Наше следующее сообщение из Перми, и поделится о благовестии в этом городе Борис Вихарев.
Есть в Священном Писании такие короткие слова, очень дорогие нашему сердцу. Однажды один ученик сказал другому в лодке: «Это Господь». У нас год начался с такой поездки многодневной. из другой области друзья попросили помочь в благовестии. И была предпринята поездка многодневная, дорога очень далекая. На поезде мы добирались больше суток. Потом на машине, там были приключения. Попадали в кювет, нас вытягивали потом, добирались трудно. И было большое переживание. Приехали когда в один город, в одно место не принимают, в другое место ходили. Богатые северные города там в Тюменской области. И нигде не могли найти места. И такое переживание было. Ну, Господи, ну неужели напрасны средства? Неужели напрасно мы ехали? И потом добирались мы еще до одного такого городочка Нягань. Когда приехали туда, это уже за пределами даже нашего объединения уральского, обслуживают друзья из Ханты-Мансийска. И тоже искали вот такие возможности попасть в какое-то место. Пришли в наркологический диспансер, на дверях висела такая табличка: «Карантин по гриппу, посторонним вход запрещен». Но полное право могут отказывать. Переживали, молились, и когда зашли, заведующий там отделением, он мусульманин так, по своим пониманиям, и все-таки Бог такую милость оказывает, нас пускают, и когда проходит служение, один мужчина молодой так много вопросов задает, казалось, что как будто даже каверзных каких-то, как будто вот это хочет узнать, вот это. А потом, когда в конце подошло служение, он сказал: «Я теперь точно знаю, что есть Бог». По какой причине? Потому что я, говорит, вот несколько времени назад начал молиться: «Господи, пошли мне навстречу пастыря какого-нибудь, который бы меня наставил». Я попал сюда сейчас в этот наркологический диспансер, и мне никогда бы в голову не пришло, что кто-то здесь меня найдет. А Бог делает так, что где-то далеко, за там сотни километров, вот так друзья попросили, сами не могли организовать служение. И так далеко мы добирались. И когда вот видишь такую цепочку обстоятельств, действительно можешь сказать: это Господь, это нам бы и в голову не пришло. Итак, Пермский край. Раньше это была Пермская область, сейчас произошло объединение с Коми округом. Ну так и население, и площадь. Площадь очень большая, население тоже большое. У нас в Пермском крае 20 церквей и групп. Членов церкви 487, братьев 98. За 2003 год приняло крещение 25 человек, из них из мира 19 человек приняло крещение. Однодневных выездов, выходов на благовестие было 45, многодневных было 15 поездок. В общей сложности на благовестие было проведено, не считая дней подготовки, 120 дней. Это только непосредственно благовестие. Друзья, у нас не все пока получается со статистикой, поэтому мы лучше так старались, чтобы цифры были занижены, чем завышены. Поэтому так, ну, приблизительно, как у нас получалось. Библиотек у нас по краю 20 христианских библиотек. Считаем, что очень было бы хорошо, чтобы их было больше. Есть нужда в таких посвященных душах для этого скромного, но очень благословенного труда. Евангелие роздано около 4000 и 6200 трактатов. Евангелие, друзья, у нас особенно основное население, так большая часть там в процентном отношении написано, живет в городах. В городах большинство людей Священное Писание имеет. Расстояние, друзья, мы такое посчитали, 6105 километров, это какое расстояние, которое мы достигли до населенного пункта в одну сторону, то есть куда мы добрались. Вот 6105 километров, это только в одну сторону. Некоторые места мы посещали по несколько раз, мы это не считали, только в одну сторону до населенного пункта расстояние. Хотела сказать, друзья, что в последнее время как-то у нас по краю так дело благовествования, ну, набирает темпы. В этот год у нас прошло очень хорошее молодежное общение, и молодежь так хорошо затронула. Есть желание у молодежи серьезнее трудиться. У нас есть серьезная нужда в переездах. Есть церкви, которые нуждаются в серьезном попечении, есть те, которые, к сожалению, даже вымирают. Поэтому есть нужда, чтобы переезжали и в наших местах на труд. Желание было такое, и сейчас у нас появилась постоянно действующая группа благовестия, чтобы она постоянно трудилась. Еще хотела сказать, что в наших крупных городах, Пермь – миллионный город, есть особенно благоприятные возможности для благовестия. Это дни вот таких крупных праздников – Рождество, Пасха. И здесь у нас некоторые трудности были. В последние годы у нас не всегда были трактаты. Так я поспрашивал, во многих местах на Рождество не было специализированных трактатов. Мы по местам делали такие скромненькие трактатики. Люди не знают, что это такое. Хорошо, когда трактаты есть такого плана, которые бы разъясняли, что это за праздник. Может быть, так на простом доступном языке бывают хорошие трактаты. Стихотворение, текст, картиночка. Но иногда хорошо, чтобы даже объяснить, что это за праздник. Еще принесло у нас благословение такой вид благовестия в крупных городах. мы попробовали на протяжении уже нескольких лет, считаем его целесообразным. Мы пишем на Рождество, на праздники такие поздравления и вывешиваем их на остановках, где люди стоят, ждут 10, 15, а иногда и 40 минут транспорта и читают все на свете. И вот в таких местах на праздник Рождества уже в этом году мы более 1000 объявлений таких расклеили и немножко наблюдали. Люди подходят и читают. И там как раз были пояснения, что это за праздник. Есть в Священном Писании такие короткие слова. Однажды один ученик сказал другому в лодке: «Это Господь».
У тихих берегов склоняется народ, возносит благодарные молитвы за те сердца, что здесь. Сегодня ты, Господь, к семье своей искупленных причислил. За те сердца, что здесь, сегодня ты, Господь, к семье своей искупленных причислил. Мы просим, помоги найти на земле все то, что ты спасенным обещаешь. Найти, чем ты богат, быть в том, что есть в тебе, брать то, что ты через сына посылаешь. Найти, чем ты богат, быть в том, что есть в тебе, брать то, что ты через сына посылаешь. О, дай, чтобы никто не оказался вдруг упавшим, ослабевшим и остывшим на круть из неволны. Учи их, как Петра, иметь живую веру в духе нищем. На круть из вне волны учи их, как Петра, иметь живую веру в духе нищем. За всех, кто здесь тебе дает обеты, до новых берегов, до вечных берегов, хранит Боже до небесной встречи, до новых берегов, до вечных.
Дорогие друзья, на этом наша радиопрограмма подошла к концу. Сегодня в нашей передаче прозвучала вторая часть беседы Юрия Свириченко «Судьба человека от Бога». А также вы прослушали радиопрограмму «С полей благовестия». Божьих вам благословений и до следующей встречи в эфире.
Христу Христи я знайшов. покине серце моє. Мені любой гарно буде, бо те спасіння дає. Сто часу я його син, і радію, що він прийняв мене до святих тих країн, щоб його я там прославляв. І тепер радію всі дні, що мене мій батько знайшов, він подав прощення мені.